Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 13 часов 1 минута в Москве. В Москве пасмурно, но лето. Теос продолжает свое вещание, за что спасибо всем причастным. И спасибо, друзья, что вы нас поддерживаете, поддерживаете на здоровье. Вот. У меня сегодня замечательный гость. Добрый день, Роман.
Добрый день, Алексей.
Вот. Каждый эфир с Романом для меня это открытие, точнее подготовка к эфиру. И сегодняшний эфир не стал исключением, потому что восьмая симфония, или как, симфония тысячи, да, ее называют?
Тысяча участников, да.
Тысяча участников. Это удивительное произведение. Я с удивлением узнал даже, что Сергей Сергеевич Аверинцев там, ну, может быть, не сам переводил, но он переводил эту молитву Святого Духа, да, в поэтическом изложении. Да, да, да. Которая присутствует в первой части этой симфонии. Я не могу поверить, что вообще такое можно за 8 недель написать. Ну, наверное, не в городе, он все-таки был на курорте, да, Малер?
Да, конечно. У Густава Малера была очень интенсивная жизнь. Он был руководителем Венской штатс-оперы, и, соответственно, ему просто некогда было писать музыку. Он целый год работал, руководил постановками, исполнениями оперы, и только на несколько недель мог уехать летом в горы, где он гулял. И вот там у него открывалось это творческое горение, и он создавал свои огромные уникальные симфонии, вот буквально прямо росчерком пера. Это действительно поразительно, это самое настоящее чудо. Ну и я скажу, что эту передачу я, наверное, посвящаю все-таки круглой дате, 110 лет со дня смерти Густава Малера, 18 мая 1911 года. Он еще довольно молодым человеком ушел из жизни, ушел потому, что просто, видимо, не выдержал тех колоссальных перегрузок, в которых он существовал. То есть вот такое вот творческое горение, в котором создана эта восьмая симфония, она, в общем, укоротила его жизнь на этой земле. Что тут поделать? Да, за все приходится платить и за создание шедевров музыки. А восьмая симфония – это, наверное, вершина романтической музыки, по крайней мере, в каком-то духовном отношении. Вот за все это приходится как-то расплачиваться. Это, увы, неизбежно.
Ну, у меня прямо удивительно. Я когда вчера читал, что, ну ладно, первую часть там, она готовая, да, молитва Святому Духу, но ее так обыграли. Потрясающая вторая часть, ну вот мне напомнила Данте, да, вот с Беатричей, с Матерью Божией, с Вознесением на небеса, это прям вот, ну и до этого у меня был цикл с Галиной Обровец по освящению, так сказать, и признанию женственности, святости женщины, как-то вот все сошлось, у нас такой восклицательный знак будет сегодня.
Да, заключительная сцена Фауста Гёте. И ведь что интересно, что композиторы романтики очень часто обращались к гётовскому Фаусту, и для них эта история была прежде всего, конечно, историей искушения, историей грехопадения, но вот для Малера эта история уже не просто искушение и грехопадение, а прощение и вознесение на небеса, и заступничество Пресвятой Богородицы и святых жен, которые есть на небесах. Тут, конечно, мы должны понимать очень тонкую вещь, и, может быть, я об этом скажу с самого начала, чтобы для наших слушателей этот вопрос был ясен, что Густав Малер, ведь он по рождению и по своей национальности, он еврей, иудей, который вышел, собственно, из такой, ну, не то чтобы, конечно, нищей, но простой семьи, достаточно еврейской, и который достиг благодаря своему таланту и своему самоотверженному действительно труду огромных высот в музыке и просто, да, высот в человеческой культуре. И, естественно, по крещению, точнее сказать, по крещению, да, по своему рождению он был иудеем. И только уже перед тем, как занять должность руководителя художества Венской штатс-оперы, он принимает католичество. Он переходит в христианство. И, конечно, с одной стороны, этот его переход, он был просто связан с тем, что иудей ну, никак не мог возглавлять Венскую штатс-оперу в силу понятных тогда причин, и в силу, кстати, крайнего антисемитизма, который существовал в это время в Вене. Но с другой стороны, вот это приобщение к христианской культуре и к католицизму для Малера было очень важным шагом. Он как бы шел от вот этой местечковости некоторой своей, культуре универсальной. Именно так он понимал христианство. И Гёте с его Фаустом был здесь тоже очень важной ступенью. Дело в том, что Гёте, конечно, писал произведение платоническое. И для Малера тоже эти платонические основы Фауста Гёте были очень важны. То есть вот этот путь на небеса, который мы с вами сегодня будем как-то прослеживать, это путь, прежде всего, платонический. Но мы с вами знаем, насколько история христианства и насколько история платонизма, они тесно связаны между собой, насколько они переплетены. И что их, прежде всего, объединяет, вот это вот стремление к небесному. Это стремление от этого мира и ощущение того, что в этом мире все как-то слишком несовершенно, вот туда вот к небесам. И для Малера, безусловно, эти небеса были платоническими небесами, прежде всего. Но он понимал, что если он напишет чисто платоническое произведение, то ему просто не хватит образов. Что на самом деле вот те образы, которые есть вот этого вознесения к небесам, они все содержатся в христианской традиции. И прежде всего, конечно, в католическое произведение, которое мы с вами сегодня слушаем, оно прежде всего католическое. И что, конечно, он прекрасно понимал, что даже эти образы, накопленные в традиции, но они в своем роде несовершенны. Мы просто не можем представить себе, какое оно Царствие Небесное. Мы не можем точно представить себе, помыслить себе, какова она ангельская музыка и какой музыкой на небесах наслаждается Пресвятая Троица. Мы этого всего не знаем. Но у нас нет образов лучших, более каких-то да, совершенных, чем те, которые есть в церковной традиции. Это очень хорошо понимал, безусловно, Гёте, который вот эту свою философскую и религиозную заключительную сцену второй части Фауста написал на основе именно католических образов и представлений. Это очень хорошо понимал Малер, что, в общем-то, вне церкви мы не можем себе по-настоящему представить и дать художественный образ этому вознесению на небеса. И поэтому получилась действительно глубоко христианская традиция, глубоко христианское произведение, которое, кстати, Малер посвятил немецкой нации. Mm-hmm. Вот, немецкой нации, которая ведь, кстати, была разделена по конфессиональному признаку. Да, ведь там половина католиков, половина лютеран, и более того, в XIX веке как-то немцы себя все больше и больше ассоциировали именно с лютеранством, что Лютер создал немецкую нацию и немецкую культуру. Но вот для Малера Гёте тоже ее в огромной степени создал, совершив вот этот грандиозный синтез, очередной уже в истории синтез платонизма и синтез христианства. И вот этот вот христианский платонизм, самое высшее свое воплощение в музыке, получает в удивительный, действительно дерзновенный, совершенно с одной стороны колоссальный по своему звучанию, а с другой стороны легкой, полетной, устремленной как дух святой музыки, Восьмой симфонии Малера. Это действительно уникальное произведение. Иногда говорят о том, что вот 19 век в музыке, хотя это произведение было написано в 1906 году, а впервые исполнено в 1910 году, это было последнее произведение Малера, которое тот слышал вот из своих новых произведений на сцене. Вот остальные уже свои произведения он просто не успел услышать. Вот, тем не менее, это некая вершина всего, и мы сегодня будем на эту вершину подниматься с тобой.
Ну, начнем, может быть, не откладывая, в долгий ящик.
Давай начнем, не откладывая, и, собственно, приди, дух всезизущий. Это, как мы с вами знаем, очень древний христианский гимн. Это древний христианский гимн, он впервые зафиксирован около 1000 года в рукописях, и его автором считается такой гимнограф, как Рабан Мавр. И вот первые две строчки действительно в переводе Сергея Аверинцева, хотя я тут, кажется, чуть-чуть подкорректировал, чтобы просто было ближе к тексту, ближе к оригиналу, хотя и не так поэтично, как у нашего великого соотечественника. «Приди, о дух всесиждущий, посети помыслы твоих рабов». Вот это очень важно, и прежде чем сейчас начнет звучать музыка, у меня короткий комментарий. Безусловно, что все это очень тесно связано с праздником Пресвятой Троицы и с Духовым днем. Вот. Ну, Пятидесятница – это у западных христиан прежде всего. То есть речь идет о сошествии Святого Духа на апостолов. И это праздник, безусловно, прежде всего проповеди христианской веры. Это праздник всех христианских проповедников, но, кстати, церковный музыкант очень часто мыслил себя именно как проповедник тоже христианской веры. Но вместе с тем это до некоторой степени праздник всех творческих людей, потому что творческий человек, он творит не просто сам от себя, а он всегда чувствует, что его творчество нечто большее, чем он сам есть, что в него входит вот этот самый Святой Дух. И поэтому вот Пятидесятница, она всегда творческими людьми как-то почитается особенно истово, особенно глубоко. И вот мы сейчас с вами услышим, как этот самый Святой Дух звучит и в какой экстаз, в какой восторг приходят люди, когда они ощущают это присутствие Святого Духа в своей жизни. А ведь я напомню вам, да, что мы должны это присутствие Святого Духа ощущать не только, когда мы занимаемся творчеством, а, в общем-то, каждый день и каждый час. Потому что он нам дан как утешитель, он нам дан как постоянный спутник в жизни, и, следовательно, всю свою жизнь мы должны прожить вот в этой радости и в этом соприсутствии и соучастии Святого Духа. Так как же он звучит у Малера, мы сейчас с вами это услышим. Здесь я останавливаю демонстрацию. И что важно в этом гимне? Это, конечно, молитва к Святому Духу о заступничестве, о спасении. Но здесь есть еще один очень важный момент. Да, безусловно, когда речь идет о том, от чего должен защитить Святой Дух нас и в чем он нас должен укрепить, то немощи человеческие и несовершенство этого мира, они естественным образом упоминаются. Они, конечно, ни в коем случае не подчеркиваются создателями этого гимна. Понятно, да, что мы говорим «защити нас от того-то, укрепи нас от того-то», ну, как, в общем-то, в обычной церковной молитве. Но для Малера эти моменты чрезвычайно важны, потому что Малер, вот это вот несовершенство жизни и то, от чего мы должны взойти к небесам, и то, что буквально гонит нас от земной жизни к небесам, вот это вот он очень ощущал и переживал. И здесь, конечно, чрезвычайно важен для Малера его бэкграунд как музыканта. Потому что музыкант классической традиции – это перфекционист. То есть человек, который стремится к совершенству. Да, потому что малейшая фальшь, малейшая неритмичность настоящего музыканта, они страшно раздражают. Я вот даже тут недавно обнаружил в сети некоторые признаки white supremacy. То есть, да, вот этого самого белого кривого Абаскуса. И вот там на первом месте стоял перфекционизм. Вот, то есть, да, что вот, вот этому самому белому культурному человеку больше всего свойственно вот этот перфекционизм. И поэтому, да, вот это первое, в чем мы должны раскаяться и покаяться, и как-то, да, чего отрешиться. Но, тем не менее, поскольку мы все-таки еще в традиционной европейской культуре принадлежим, то вот этот вот перфекционизм, он у нас в крови, особенно в крови у классических музыкантов, пока нас, да, не запретили совсем и не сказали, что пора отменить белую культуру. Вот, вот это вот, да, произведение Малера, это типичное, конечно, последствие перфекционизма. Что, собственно говоря, Малер здесь делает? Да, он пытается нам показать, как несовершенна земная музыка. И в какой-то момент, когда речь идет о том, что вот укрепи наши слабые тела, немощные, вдруг вступает соло скрипки. И вот это вот самое соло скрипки, оно играет как бы немножко фальшиво. Конечно, эта скрипка, она сразу вызывает множественные ассоциации. Это может быть и еврейская скрипка из детства Малера, когда он жил вот там вот в местечке, в Богемии. И когда, кстати, у него умирало очень много его братьев и сестер. Вот эта вот детская смертность была в 19 веке очень велика. И вот это вот воспоминание о детстве в еврейском местечке, когда твои вот братики и сестрички умирают, это был какой-то кошмар Малера на протяжении жизни. И скрипка, вот такая вот фальшивоватая скрипка с этими наигрышами, это еще у него был и народный образ, то есть образ смерти, который играет на скрипке. И вот поэтому эта молитва «Укрепи наши немощные тела», она для Малера звучит чрезвычайно актуально. Вот все несовершенно, все бренно, все очень глубоко ранит нас на этом свете. Именно поэтому мы должны туда, вот к этим небесам устремиться. Потому что иначе мы здесь находимся вот в этом обществе скрипки, на которой играет смерть. Может быть, послушаем сейчас этот эпизод, потому что он очень важен, да, это некая отправная точка, от чего Малер, собственно говоря, вот он идет туда, вот к этим небесам. Потому что мы, конечно, понимаем, что да, горение Святого Духа прекрасно, и мы обязательно сегодня достигнем этих небес, но есть... да, нечто такое, что не совсем вытеснено в подсознании. Кстати, Малер был очень близко знаком с Фрейдом, и даже, да, Фрейд ему иногда помогал в решении семейных проблем.
Ничего себе!
Да. Вот, и такие там были связи, это же, да, фрейдистская вена, боже мой, да, и вот этот ужас, да, эта детская травма, она здесь получает свой голос в музыке Малера. Давай послушаем вот этот маленький фрагментик на пару минуток. Вот я здесь останавливаю нашу демонстрацию. Да, вот это вот очень личный момент, который за всем этим стоит. Вот, и музыкантский момент, потому что, да, фальшь как раз очень музыкальная категория. И как вместе интересно. С тем, да, личные воспоминания Малера, то есть, да, вот эта его творческая натура, она питалась вот этими болезненными импульсами, полученными в детстве. И отсюда это его стремление к небесам. Почему, кстати, он этот гимн избрал древний? Да, потому что у него эти две части – это как бы две истории. Может быть, даже это можно сравнить с Ветхим и с Новым Заветом. Mm-hmm. Вот это вот, да, какое-то древнее человечество, которое впервые получает этот мощнейший импульс стремления к небесам. И отсюда, да, он пытается понять, как это происходило. С одной стороны, вначале действительно нисходит Святой Дух, но вот как у него у самого этот перфекционизм, он связан с какими-то личными воспоминаниями и травмами. Точно так же это происходит, по всей видимости, у него и с человечеством. Для него очень важными становятся слова, я сейчас перевод Аверинцева, наконец, приведу уже без своих корректив, вот на которых он потом сейчас напишет музыку. «Возжги свет в душах, наполни любовью сердца. Врага прогони древнего, даруй мир вечный. Под твоим водительством да избегнем мы всякой скверны». И потом реприза «Приди, у дух всезиждущий». Вот это вот, да, очень важный образ, опять-таки, для него. Врага прогони древнего, избегнем всякой скверны. Вот здесь мы сейчас с вами услышим, как человечество, древнее человечество, старое человечество, да, оно, столкнувшись со злом в мире, оно, столкнувшись, может быть, с дьяволом, оно начинает свое шествие туда, вот к небесам, к спасению и к помощи Святого Духа. Вот, и какие-то древние архаичные образы вот этого ужаса перед злом и перед его могуществом этого зла, может быть, даже действительно эти образы, они скорее лютеранские в данном случае, чем католические, потому что вот это вот, да, ощущение силы, которая имеет зло на этом свете, и, соответственно, огромного стремления человека уйти из-под власти этой силы, вырваться из некоего плена. Вот это вот все создает Малер. То есть торжество Святого Духа, как некое сияние, восторг, оно ему предшествует вот этот путь среди опасностей, среди искушений, среди, в общем-то, возможной погибели. То есть, да, там спасение, где есть опасность. Да, вспоминаем мы там Мартина Хайдеггера, который это когда-то говорил. И действительно, вот пройдя через какие-то страшные испытания, через страшные опасности, человечество достигает вот этого самого, да, торжества Святого Духа. Вот давай тоже послушаем, чтобы мы представили себе во всей полноте. Вот уже такие образы зла у него во второй части не будет. Да, вот это он все показывает как предысторию, от чего все это начинается и как это все случается именно в первой части. Этим эта первая часть для него чрезвычайно важна. И опять-таки давай заметим, да, что сначала возжигается огонь любви в сердцах. И вот тогда, когда этот огонь любви в сердцах возжегся, то человек заметил, в какой тьме он находится. Да, вот пока не было этого огня, который все освещает и одухотворяет сердце, то человек, может быть, не понимал, что он находится в этой обители зла. Но когда он возгорелся, то вот тогда и человек, и все человечество, да, здесь показывает это вот коллективное древнее человечество. Оно начинает этот свой духовный путь. Ну вот, да, уже я столько сказал, что, пожалуй, пора нам дать этот фрагмент и послушать.
Thank you.
такой вот образ этого движения к небесам и образ первозданного человечества, и мы чувствуем, какой вообще огромный размах, какой огромный масштаб есть во всей этой музыке. Вот это вот изначальное какое-то древнее духовное устремление человечества, Пятидесятница, да, конечно, тоже нами воспринимается как древний праздник, потому что он еще был и у иудеев этот самый праздник, хотя с другим, конечно, смыслом. Вот это все очень ощутимо в музыке Малер. И чтобы понять, собственно говоря, что происходит дальше, здесь надо еще одну очень важную для Малера вспомнить вещь, как для творца. Вот он создает такие произведения. Они настолько сложные, они настолько величественные и потрясающие. Но что он пишет в одном из писем своей жене, Альме Шиндлер, урожденной, да, или Альме Малер? Он пишет о том, что для человека должно быть постоянное движение вперед. И для творца, когда он что-то написал, пусть это даже абсолютный шедевр, это уже прошлое. И что целью творчества является не создание шедевров, а саморазвитие. То есть ты создаешь не для того, чтобы, да, там потом был какой-нибудь шедевр, и тебя вспоминали там на уроках, я не знаю, литературы в школе или музыки, что вот был такой великий композитор, и он был такой молодец, и вот послушайте, дети, какую он написал хорошую музыку. Да, он, наоборот, писал о том, что вот то, что он написал уже, это все оболочки. Это оболочки, которые он сбрасывает вот на этом пути движения вперед. Для того, чтобы идти к небесам, он должен писать эту музыку. И да, цель состоит не в том, что он написал, а в том, насколько он к этим небесам в своем творчестве продвинулся. Вот насколько его вот этот творческий дух, а он, безусловно, вот этот дух творчества отождествлял и со Святым Духом, и одновременно с неоплатоническим Эросом. Вот насколько он его движет вперед. И поэтому вот этот процесс творчества, он абсолютно безостановочен. Пока человек живет, он должен творить с полной самоотдачей. И вместе с тем, конечно, он не все время творит. Вот когда он уже создал свой шедевр, вот вроде восьмой симфонии, которую мы с вами слушаем, да, то он пребывает в ощущении того, что он должен как-то двигаться вперед. Но как он должен двигаться вперед? Куда он должен двигаться вперед? Что его там в этом пути ожидает? Человек не знает. И вот это вот предощущение, понимание того, что что-то смутное есть впереди, неопределенное, то, чему он не может дать еще выражение, просто потому, что и язык музыки несовершенен. Он тоже не может выразить вот это небесное в полной мере. Вот это вот он как раз и отождествлял с гётовским вечной женственностью. То есть, да, вечно-женственное – это какая-то сторона его жизни и сторона его творчества. Вот эти вот, да, еще не совершившиеся произведения. То, что он только чувствует, что он должен написать, потому что так устремлена его душа. Вот, поэтому, конечно, это вечно-женственное здесь в данном случае понимается как часть мужской души и как часть какого-то творческого его горения и стремления. Поэтому, да, вот отношение здесь к женщинам, оно такое двоякое. Мы, с одной стороны, можем сказать, как высоко женщин превознесли, с другой стороны, все-таки получается, что культура-то у нас мужская, и что женщины только вдохновляют мужчин на это самое творчество. Кстати, его жена была с этим абсолютно не согласна, и как раз их конфликт, который, в частности, Фрейд пытался урегулировать, состоял в том, что она тоже хотела писать музыку, а он ей не разрешал. Потому что вечно женственное, оно должно вдохновлять мужчину. Вот, да, но оно не должно само писать музыку. Иначе, да, получается вот как-то неправильно с этой точки зрения. И они, в общем-то, поссорились во многом из-за этого, как два творческих человека. Вот должен ли творить только мужчина, или, да, вот женщина тоже имеет право на творчество. Он все-таки же был человеком очень традиционной культуры. Воспитанные это вот, да, в местечке, в провинции, где никакие женщины не могли писать никаких стихов, там, да, рисовать, музыку писать, а приехал в Вену. А там уже женщины другие, эмансипированные. Поэтому его модель вечно женственного, она в жизни работала не так хорошо. Но то, что плохо работает в жизни, очень хорошо работает в творчестве. И этим творчество, оно замечательно, что оно сглаживает какие-то жизненные противоречия. Здесь у него и мужественное, и женственное действительно занимают какую-то свою позицию. И вторая часть... Гетовская вот эта, да, Фауста и его заключительная сцена для Малера – это вот образ неоплатонического христианского космоса. Вот восхождение по его ступеням. От одной ступеньки к другой вот этой вот небесной иерархии, которую он здесь вслед за Гёте выстраивает. И этих ступенек так много, что мы, конечно, их все узнать сегодня не успеем. Слушайте восьмую симфонию, это вот замечательная запись, которую я вам демонстрирую, это Пьер Булез, руководит Берлинской штатс-капеллой. Берлинской государственной капеллы, есть и другие прекрасные записи, вы их легко найдете на YouTube, там есть они и целиком, и в нарезку, если вы поставите там, да, чтобы у вас был плейлист в поиске, вы сможете это все тщательно проследить. Вот, кстати, перевод, который я сейчас буду пользоваться, это перевод Николая Александровича Холодовского. Совершенно замечательный перевод, тоже обратите внимание, все знают перевод Пастернака. А это совершенно удивительный был человек, он был ученый, зоолог. И вот в 20 лет, всего еще молодым человеком, он взял и перевел Фауста Гёте. Потрясающий был талантливый русский человек, сделавший огромную карьеру, умерший в очень, да, холодном и неустроенном Петрограде в 21 году, еще довольно молодым человеком, 63 года всего. В общем, трагическая судьба. Но вот перевод Фауста оказался лучшим среди его многочисленных переводов. И этот перевод, он, в общем, точнее того перевода, который есть у Пастернака при всех поэтических достоинствах пастернаковского перевода. Вот это наше старое русское наследие, вот взяв все это в руки, это можно проследить. Кстати, это тоже очень интересное отношение Малера к Фаусту Гёте. Он говорил о том, что Гёте писал много лет этого Фауста, и многие сцены уже были устаревшими. Но да, вот для него тоже этот Фауст был как бы восхождением Гёте к истине. Вот он написал так много сцен, так много разных сцен в этом Фаусте, для того, чтобы написать эту заключительную сцену. Ведь у нас даже в советское время иногда издавали перевод Фауста, там того же самого Холодовского, а эту заключительную сцену выкидывали. Потому что, ну, слишком она христианская, да, какая-то, да, вот такая неправильная, и вообще зачем все это нужно? Уже спасли душу Фауста, все, спасли и достаточно. А зачем там еще вот эти все, да, какие-то странные иерархии причудливые? А вот для Малера это самое главное. Что, да, Гёте написал все предыдущие сцены только для того, чтобы написать эту заключительную. Только для того, чтобы дать вот это поэтическое выражение христианскому неоплатонизму. Вот что здесь очень важно было для него. И поэтому вот мы сейчас с вами будем вместе подниматься по этому пути. У нас не так много времени. Да, я не знаю, может быть, я сейчас покажу вам здесь сразу два момента, два фрагмента подряд, кусочками небольшими. Сначала это вот «Мрачная долина». Да, Гёте, точнее, Малер не просто ведь в горах на курорте сочинял эту музыку. Действительно, вот этот образ гор с мрачными долинами и сияющими вершинами, это то, что его вдохновляло. Он видел эти горы, он да, знал, что вот по этим горам можно подняться туда, вот к Царствию Небесному. И сначала анахареты, они стоят среди этих мрачных долин, вот, да, они еще находятся в самом низу, во тьме. И они только предчувствуют это Царствие Небесное. И потом, тоже очень интересный момент, потом у нас вступает патер экстатикус. Это, да, такое представление, собственно говоря, о святых, очень важное, надо заметить, который, да, он настолько устремлен к небесам, что обладает даром левитации. Вот здесь даже есть ремарка у Гёте, он поет, поднимаясь и опускаясь. И он прославляет вечное блаженство жар, вечные любви разгар, скорби кипучей власть, бурная к Богу страсть. И, наконец, да, он, собственно говоря, пусть уничтоженное сгинет, как ложное, ярко блестит одно вечной любви зерно. Вот это вот, да, стремление к тому, чтобы все уничтоженное, оно сгинуло, пропало, мы полностью отрешились от земного, и что нас будет вести к небесам? Дух Святой, то есть любовь к Богу. И вот эта любовь к Богу, да, он отождествляет Малер, да, собственно говоря, видимо, и Гёте с платоническим эрос. вот это вот чистый, отрешившийся от всего земного эрос, платонический, или любовь к Богу, или водительство Святого Духа, да, это можно по-разному называть в разных системах координат, да, здесь разный язык описания. Но вот, да, он уже настолько сильно действует, что начинает левитировать вот этот самый наш замечательный патер экстатикус. Давайте, да, вот мы с вами мужскую сначала часть послушаем, а потом еще поговорим и послушаем женскую часть. Как бы мужчины снизу, женщины, да, у нас находятся на самом верху вот этой самой иерархии. Но мужчины, да, они зато смотрят на этот верх, и им есть куда стремиться. Вот такое вот, да, здесь гендерная у нас конструкция получается у Густава Малера. Ну вот, да, значит, сначала мужчины совсем печальные, а потом они уже преображенные любовью и левитирующие. Давайте эти два фрагмента с вами послушаем. Это вот мужское горение, и, собственно говоря, нам остается под конец-то послушать уже только вот это женское совершенство, потому что надо написать такую музыку, которая была бы лишена всякого земного несовершенства. Вот как написать такую музыку, мы сейчас с вами, наверное, вскоре послушаем, но я думаю, что пора тебе какие-то свои впечатления от этого произведения, и, может быть, мысли о том, почему для наших слушателей в их духовной жизни так важно обращаться и к Малеру со всей причудливостью, специфичностью, может быть, его каких-то христианско-платонических представлений. Вот что ты думаешь, какие у тебя слова родились от этой музыки?
Ой, у меня очень много всего родилось. Это и Данте с его небесами, да, и там и Матерь Божия, и Дева Мария, как они поют, и вот эта первая молитва Святому Духу, и он же сам писал, что представьте, что вся Вселенная поет. и вот эта творящая, да, вот эта материнская божественная энергия, премудрость, которая творит миры, которая сохраняет миры, которая поднимает душу к Богу. И знаешь, вот я всегда, почему я, в общем-то, и обращаюсь к музыке, что когда человек оказывается в каких-то таких вот муках бытия, ему нужен такой мощный импульс. Да, и вот в молитве же Святому Духу, они там его и Дух все сожиждущий и параклет называют. Ну, вот это такой вот мощный импульс жизни, который влечет человека наверх. Это какая-то вот сила, которая больше нашей ограниченности. И вот то, что сейчас пели святые, да, что пусть останется только любви огонь, чего-то такого вот настоящего, важного. И для меня вот это очень такое послание к преображению, к вознесению, к жизни, к любви, к искуплению, что вот хотелось бы слышать вот эту песню, да, вот творящих и хранящих мир в Божьей любви, да, вот если бы это действительно все могло петь, как вот он услышал, как вот он это показал. Мне очень понравился переход. Сразу вспоминается опять-таки Данте, прожив земную жизнь до половины, я очутился в сумрачном лесу, и там прям вот эта вот прелюдия, я не знаю, как она называется, музыкальный переход вот этот, он невероятный такой вот и волнующий, и успокаивающий, и переключающий, потому что мы вот эту часть не послушали в молитве Святого Духа, когда они вот «Аллилуйя» это, да, поют, небесное, такое вот сильное, раскатистое, мощное, и потом тебя прям как скорости переключают, такое вот размышление после всего этого. И теперь понятно, почему там есть вот эти невинные младенцы, которые поют, да, вообще прям невероятно, я был ну, таким вот впечатлением. Это какая-то действительно, я же тебе поэтому и написал, да, что это прям про пятидесятницу.
Да, конечно.
Это... Что это вот такая творящая, исцеляющая, преображающая энергия, которая из этого произведения идет такого. Хотя вот слушаешь его, и знаешь, у меня такое ощущение было, как Садко с каким-то, что вот такая вот быль, сказка, такая, как вот ты в каком-то подводном миру таком находишься, творящим. Особенно вот во второй части, когда там все женщины поют. Удивительное. Вот.
Ну что, давай послушаем такие этих женщин.
Да, тут три минуты прям остается.
Да, на вершине всего находится Матер Глориоза, то есть Богородица во славе. Именно она нас приглашает в это Царствие Небесное. Но я все-таки, да, совсем коротко напомню, какие здесь слова, да, чтобы мы с вами имели это в виду. «За мной возвышенные сферы последуют. Полно любви и веры, пойдет он вслед, узнав тебя». Богородица обращается, собственно говоря, к Гретхен, которая спасла душу Фауста. Но, конечно же, да, здесь смысл гораздо больший. То есть она всех нас приглашает вступить в это Царствие Небесное. И вот голос Матери Божией, понятно, что мы его услышать не можем. Но музыка нам дает образ. Образ того, что нам так необходимо. И вот я поражен совершенно, с какой чуткостью ты откликнулся вот на этот образ. Значит, вот Малер не зря старался, не зря прожил свою, пусть да, и коротковатую жизнь, потому что он нам дал такие образы, такой силы, которые нас до сих пор продолжают к этому подлинному, настоящему влечь и увлекать. И эта сила музыки, она для чистого сердца остается прежней, несмотря на то, что так сильно изменились времена за эти там 110 лет, которые мы не знаем уже Густава Малера. Ну вот, давай попрощаемся на этом с нашими слушателями и оставим их вместе с удивительной, с чудесной совершенно музыкой.
И спасибо тебе еще раз, что нашел время прийти, и спасибо студентам, что согласились.
Перенести, да. Давайте, да, Пресвятую Богородицу послушаем. Сейчас, нет, вот это...